Я всех приветствую. Мы продолжаем тему ученичества. И множество есть самых различных моментов, которые надо было бы осветить. Как я уже говорил, тема достаточно обширна, потому что каждый под этим термином подразумевает что-то свое, в зависимости от многочисленных внутренних, внешних факторов, в какой среде человек жил, живет, чем он сформирован. И в связи с этим он может сквозь призму своего сознания или подсознания воспринимать какие-то понятия, которые ему встречаются из различных духовных традиций, и какие могут быть сложности на этом пути. Вот этой темы я и хотел бы коснуться. На данный момент, к сожалению, традиции очень сильно выхолащиваются. Ну, я бы даже сказал, они уничтожаются, будем говорить прямо. Пытаются, конечно, люди некоторые еще держаться. Но я вот наблюдаю, что происходит массово. Причем наблюдаю это уже давно. И, видимо, мой опыт, он сильно отличается от опыта тех, кто массово преподают йогу. Чаще это совершенно противоположные устремления. И порой бывало так, что я озвучиваю какие-то проблемы, но спокойно разбирать их без каких-то излишеств свойственно далеко не каждому. И так сложилось, что я фактически нахожусь в таком или одиночестве. Ну, конечно, у меня есть еще общение с моим учителем на очень таком чистом духовном плане, от сердца к сердцу. И это очень светлый человек. И в этом плане, конечно, мне очень сильно повезло. И тем не менее, путь к этому был очень непростым. Трудно сказать, долгий или недолгий, потому что это все очень относительно. Я не хочу сейчас вдаваться в детали каких-то временных отрезков. Тем более, когда ты постоянно пребываешь в практике духовной, постоянно пытаешься совершенствовать свою осознанность, то прошлое, которое происходило, оно уже видится немножко иначе, а иногда не немножко. Итак, я много видел различных вопросов, различных проблем у людей относительно тематики духовного пути. Конечно же, я рассматриваю только вопросы, которые, на мой взгляд, действительно являлись вопросами, потому что зачастую люди очень неискренние в своих каких-то проявлениях. Ну и таких людей я, конечно же, не рассматриваю, потому что бесполезно что-то говорить. В этом плане каждый человек увидит свою проекцию. И, к сожалению, большинство людей так устроены, что в основном они общаются со своими собственными проекциями. И хотя внешне они не находятся в сумасшедшем доме, но тем не менее это очень похоже, когда человек общается со стенкой, например. Да? Ну, сейчас в таком сумасшедшем доме можно сказать, что находимся мы все. Единственное, что, конечно, некоторые в этих сумасшедших домах остаются психически здоровыми людьми. И когда большинство людей себя не контролируют, делают какие-то необдуманные поступки, тут очень сложно не поддаться эффекту толпы, массового зомбирования. Сейчас такая ситуация, что вы можете совершенно бесплатно изучать технологии массового гипноза и программирования людей. И, конечно же, по мере своих возможностей я стараюсь помогать людям выходить из этих состояний, сохранять свою собственную идентичность. Я никому ничего не даю, как это принято понимать. Я, в общем-то, помогаю человеку пробудить только то, что в нем есть. И пробудить в нем то, что я хотел бы видеть в себе самом. Естественно, у меня тоже, как у всех людей, есть чувство и физического, и духовного, особенно духовного самосохранения. И поэтому, когда я говорю, что я другим желаю того, что желаю себе, то, в общем-то, я чувствую предельную ответственность в этих словах. За эти слова я готов ответить. Итак, какие бывают ситуации? Очень часто люди мыслят очень поверхностно. Они нахватываются каких-то шаблонов из интернета, из книг, от так называемых ученых. Более того, вот что бы я хотел заметить, я уже говорил, что наука сейчас превратилась в какой-то тупейший культ. Настоящие честные ученые, они сейчас всяческими путями вытесняются. Мы знаем, кто за этим всем стоит. Ну, в общем целом мы имеем определенную картину. И это во всех сферах. Я стал замечать, что отупление, попса, она продвигается достаточно давно. И то, что происходит сейчас, мы просто видим пик. Но мне бы хотелось бы рассматривать это как пик. Мне бы не хотелось бы, чтобы стало еще хуже. Тем не менее, ну, смотрите, я человек, который застал Советский Союз, я застал 90-е, я застал нулевые, опыт в Индии, я жил на Востоке, достаточно, ну, сложно сказать, что такое долго, что такое недолго, ну, по сравнению с людьми, которые просто ездят куда-то в Индию или еще там какие-то восточные страны. Например, вот в Корее я прожил, ну, почти 4 года. Ну, я имею в виду Южную Корею. Ну, хотя Южная Корея достаточно вестернизирована, но тем не менее, там, как и в Индии, есть два параллельно сосуществующих мира. Есть западный, и есть их традиционная корейская жизнь. И это, в общем-то, кажется, что мы до конца там все понимаем, и что это якобы все на виду. На самом деле у них своя жизнь совершенно другая. Индия намного интереснее, на мой взгляд, в том смысле, что она разнообразней, огромное количество культур, и мы не можем говорить о какой-то одной Индии, она многообразна. Нельзя говорить так, что есть та Индия, которая вас никогда не примет, или есть та Индия, которая всегда только принимает. Индия, наверное, может принять любого, и даже любая Индия, в зависимости от того, насколько человек чист в своих мотивациях, насколько он адекватно воспринимает данную среду. И я думаю, что если вы человек с какими-то серьезными талантами, то пути вам все равно открыты. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем. Я уже об этом говорил. Но я хочу также сказать, что это непросто. Очень непросто. Но нельзя также говорить о том, что вот только Индия и изучение ее истории, изучение ее древней традиции и всего того ценного, что она в себе несет сквозь века, тысячелетия. Нет, я так не думаю. Я понимаю, что жизнь, она непростая везде, и везде вы можете найти глубину, если вы сами по себе достаточно глубокие люди. Поэтому я, конечно, слышу очень много разных ярлыков на тему, какая традиция лучше, какая хуже, какая вообще очень плохая и так далее. Но мне вот сложно сказать, в какой традиции я видел больше людей, раскрывших в себе какую-то чистоту, в какой меньше. И это относится не только к Индии, это относится вообще и к западным религиозным традициям и к любым восточным. Я, конечно же, подразумеваю именно традиционные направления, которые существуют даже не века, иногда и тысячелетия. Итак, когда я приехал в Индию, я уже рассказывал, у меня не было возможности попасть в какие-то школы, которые предназначены для западных людей, коммерческие. Но хотя я, конечно, допустим, заезжал в Ашрам Саи Бабы, там действительно очень много иностранцев. Затрудняюсь сказать, кого там больше, иностранцев или индусов, но, наверное, все-таки иностранцев, я бы так сказал. Какие-то еще ашрамы, где мне доводилось бывать. Но, опять же, для меня это, конечно, сказать, что было прямо сверхинтересно, ну да, интересно, в том смысле, что, ну да, многие говорят про Саи Бабу. почему бы не заехать, не посмотреть. Сам факт того, что об этом весь мир говорит, надо заехать. Ну, я заехал. Видел там каких-то русских людей, там разные встречались. Публика очень разная, и как и везде, наверное, очень маленький процент адекватных людей. Ну, было и откровенно много таких достаточно странноватых людей. Ну, я ничему в этой жизни не удивляюсь, не удивляюсь. То есть это, да, это жизнь, что тут поделать. Ну, наверное, и все. Ну, был еще как один ашрам в Ченнае, где тоже было много иностранцев, ну и индийцы тоже. Ну, в общем-то, это и все. Это и все. Далее в основном это были какие-то индийцы, и я, как уже рассказывал, для меня требовалось какое-то время, чтобы это все осмыслить, переварить. И хотя я надхов встречал, ну, фактически уже в мой первый визит, для меня требовалось какое-то время. Во-первых, языковой барьер, во-вторых, там нужен не просто язык, а еще и понять сами принципы, по которым они живут, и дальше уже решать, что с этим делать, да, то есть не то, что решать, если там что-то, какие-то многочисленные знаки появляются того, что это действительно мой путь, то дальше уже делать выбор какой-то. Но мы еще коснемся этой темы, потому что она очень непростая. Дело в том, что границы между одной традицией и другой для индийцев бывают очень туманные. Вот, например, мне встречались такие учителя, которые формально не принадлежат вообще никакой традиции. Иногда, ну даже вот тот же, пожалуйста, тот же Сай Баба, то есть просто родился, да, в какой-то семье, и все. Я не берусь оценивать его как-то, то есть как его оценивают его последователи, или как оценивают люди, которые следуют другим традициям, или как его оценивают недруги. Мне, в общем-то, я здесь абсолютно нейтрален. Я просто понял, что мне нужен тот гуру, с которым у меня сложатся отношения, с кем я могу общаться напрямую и без живого общения, и без какого-то внутреннего резонанса. Смысла никакого нет. Поэтому, конечно, при встрече с какими-то учителями, какими-то практикующими последователями разных сампрада, я всегда старался наблюдать за собой, что во мне отрезонирует, каким образом. И встречал очень много разных людей, учителей. Ну вот, допустим, я не буду, наверное, рассказывать о каких-то совсем уже историях, которые можно рассматривать как сверхнеобычные, как такие, может быть, в которые даже сложно поверить обычным людям. Такие тоже я видел. Это происходило со мной, и, наверное, смысла рассказывать нет, потому что пока сам человек не увидит, поэтому зачем мне драконить чей-то ум, вызывать какие-то реакции, наверное, очень разные. И если кому суждено что-то подобное когда-то увидеть, ну, замечательно, если нет, так, ну, просто слушайте себя внимательней и думайте о том, как сделать себя восприимчивее, совершенней. Так вот, да, на Западе я сталкивался с такими вещами, что, дескать, ну вот если он не принадлежит какой-то сампрадайе, системы передачи, то значит, он не может ничему учить, такой человек там в Индии. Но я хочу все-таки напомнить, что когда они просто рождаются в какой-то семье, они уже проходят те или иные самскары, и инициации там по-любому присутствуют. А дальше уже тут кто что выбирает, чему следовать, это уже очень такие в духовном смысле интимные вещи. Поэтому здесь поверхностные рассуждения, они опасны тем, что могут нас ввести в ложное такое понимание, что мы вот действительно чего-то знаем, что-то воспринимаем. Ну вот один из... Ну я расскажу историю такую более, ну, чуть-чуть попроще. Вот, например, я помню, это была уже не первая моя поездка, уже я, в общем-то, достаточно пожил в Индии и уже успел повыезжать, и какие-то были такие отвлечения. И после этого, я помню, вот один раз я прилетел в Дели, взял рикшу, приехал на Мейн-базар. Но это не Пагарганч, который все знают. Вот такая улица напротив Railway Station. А где-то вот там за мостом, чуть дальше, там меньше встречается туристов. Но я прилетел поздно ночью, и, в общем, я остановился в отеле, который меня рикша привез. Я там торговался, насколько можно, пытался найти не очень дорогой отель. И мне нужно было где-то вот до моего поезда отбыть какое-то время, чтобы дальше поехать туда, куда я запланировал. Ну и ситуация как сложилась. Я на следующее утро просыпаюсь и выхожу из отеля и пошел как-то. И я помню, что я оставил ключ на ресепшене, но при этом, по-моему, там потерялась визитная карта отеля. А территория-то такая вот огромная. То есть вот ты идешь, идешь, и там вот эти дома, отели, какие-то дуканы, магазины там. И, в общем, потеряться элементарно. Я, в общем, потерялся. На каком-то этапе я осознал, что надо искать, в общем, где я остановился. У меня там остались фактически деньги в отеле. Я закрыл на свой ключ. Все осталось, и паспорт. И, в общем, я думаю, что делать. И что я решил? Я решил поехать в аэропорт, найти того рикшу, который меня отвозил. Я приезжаю, ну, рикш там огромное количество, это еще было так вот днем, и, в общем, они говорят, ну, как мы найдем, ну, конечно, мы постараемся, в общем, они меня отводят там в Tourist Information, внутри был, ну, тогда это был вообще другой аэропорт, он уже так не выглядит, конечно, уже этот... Сейчас это махина там такая. Тогда это был довольно скромный такой аэропортик. И они меня заводят в Tourist Information, говорят, ну посидите, подождите, мы тут сейчас попытаемся найти. Ну, как бы, конечно, гарантии никакой не даем. Ну, в общем, ну, я думаю, ну ладно, ну что, ну, бывает такое. были у меня разные приключения. Я так сижу, и вот тут как бы дверь такая, вход в этот Tourist Information. Я сел сбоку, я сижу и как-то сел спокойненько и стал спонтанно так медитировать. Думаю, ну, на все воля Всевышнего, будь что будет. Вот что тут уже делать, коль так? Ну, пойду, может быть, в посольство. Уже были такие случаи, там, когда там паспорт у меня украли, там много всяких историй. Ну и дальше я сижу, тихенько так смотрю, заходит какой-то человек, а он меня не увидел, он зашел вот так вот, потому что я сидел сбоку, вот с двери она без, так справа, он заходит, садится за стол. И такой, как, вот как он зашел, и как-то комната вся так вот, как свет какой-то вот включили, как будто-таки, да? Вот очень такой свет, который прям чувствуется, хотя ничего такого не было, там никакого ни электричества, ничего, а вот просто человек излучает какой-то теджес. Я так это заметил и так притих, спокойно сижу, и он сидит ко мне спиной, что-то берет ручку, начинает писать. Ну, раз так останавливается, замирает и медленно-медленно поворачивается. И мы так, наши взгляды пересеклись. И он так смотрит на меня, как-то такая легкая улыбка проскользнула, говорит, какими судьбами, почему здесь, кто вы там. Да я говорю, да вот тут... Ну, вкратце объяснил ситуацию. Он говорит, ну, да, знаю, там Main Bazaar, огромная территория. Ну, говорит, что, типа, ну, не расстраивайся, решения все равно какие-то найдутся. Ну, а в целом, что ты в Индию, ты приехал? Ну, я ему говорю, ну, да для чего еще в Индию приезжают? Я... интересуюсь шиваизмом, говорит, о, а у меня есть дача в Кедарнатхе, и я там туда постоянно приезжаю, почитаю шиву и дома, вот. Я говорю, а какая-то традиция, к какой-то традиции относитесь? Да нет, просто как-то так сложилось с детства, без всяких традиций, и частенько доводилось бывать в Амарнатхе, такую ятру совершал со своей семьей. Ну, в общем, мне так стало интересно, и такой светлый человек, и я даже вообще как-то и забыл про все то, что случилось, и, ну, думаю, как интересно. Мы стали так разговорились, и там про йогу, про пуджи, про мантры, про, ну, вообще, какие виды шиваизма существуют. Очень такая занимательная получилась беседа. Где-то час мы вот так вот не переставая беседовали. И потом он мне говорит, так, а подожди, так а что случилось-то? О чем мы говорили в самом начале? Я говорю, ну вот так вот, вот такая история. Он так замер, закрыл глаза, так посидел. Он говорит, так, а... в этом отеле были такие круглые ступеньки, таким вот серпантином. Я говорю, да. Там на ресепшене был мусульманин. Я говорю, да. Он так, хорошо, все. Берет телефон, звонит. Все, говорит, мы нашли. Это тот отель. Я говорю... ну как так, интересно. Он мне, в общем, говорит, сейчас мы тебе найдем машину. Я говорю, ну у меня нет денег. Он говорит, забудь, никаких денег, все, мы тебя отвезем бесплатно. И я говорю, а как с вами еще связаться? Мы обменялись координатами. Мы стали друзьями на много лет. Я часто у него дома останавливался. Очень человек, который для меня много сделал, много мне подарил каких-то знаний и Его зовут Прамод Шарма. Вот, он живет в Дели. Ну, это такая самая простая история. Были истории куда поинтересней. И были такие совсем уже истории, которые, наверное, кроме как назвать чудесами, больше никак, наверное, не назовешь. И жизнь моя была полна встречи с интересными людьми. И, конечно, многое не попало в мою биографию, вот, когда написали книгу на английском языке, потому что слишком много всего происходило. Ну вот, когда я попал в традицию надхов, я надеялся встретить какие-то выкладки такие технические в плане там йогических техник, ну, всего того, что я видел до Индии. И, конечно, я немножко был, так сказать, удивлен и пытался понять, почему нет каких-то таких вот совершенно конкретных технологий, которые были бы системны в том виде, как я это понимал тогда. Ну, наверное, если бы это был бы, может быть, какой-то стандартный йога-тичер, вот как сейчас их очень много, я думаю, что, скорее всего, у них бы были проблемы. Я таких и сейчас много видел и знаю, которые просто этого не понимают. Говорят, ну, нам нужен какой-то стиль, чтобы мы могли других людей учить. Люди приезжают для того, чтобы получить какой-то продукт, чтобы дальше его продвигать, делать какую-то такую корпорацию, построенную на какой-то модели. И вот это все получить от надхов было практически невозможно. И это не стыкуется ни с чем, ну даже с тем, что можно встретить в туристических местах, рассчитанных или на западных людей, или озападнившихся индусов, потому что много среди индусов иммигрантов. Ну и вообще Индия была колонией, и индусы, они пытались подражать англичанам, французам. Когда есть такая колониальная администрация, пытаешься ей подражать, чтобы, так сказать, тебя как-то там похвалили, чтобы тебе повысили как-то немножечко твой статус. Вот. И так появилось вот это ложное представление о йоге, что она предназначена для каких-то масс людей, что йога – это какая-то корпорация, вот, что должны существовать какие-то модели, какие-то стили, то, что легче будет продавать. И так как мне сами надхи не особо-то стремились быстро все это объяснять, все это объяснялось очень коротко, и, конечно, ну, надо отдать должное терпению патриарха Надха Сампрадаи Авидьянатху, который понимал наши ценности западные, и он пытался... Ну, он очень интересный человек, он вот, у него какие-то были способности чувствовать, воспринимать, что за человек. И, ну, и я видел то, что он видит. То есть мы как бы так вот видениями, как сказать, перекинулись, так это можно сказать, что вот так вот обменялись, да, то есть каким-то видением. Я пытался с него тоже что-то считывать, и... Там, в общем-то, в Горакхпуре была такая йога-шала, которая предназначалась для мирских людей, индусов. То есть надхи, они делятся на две категории, ну, если так вот в общем целом. те, которые монахи. Вы знаете, вот да, кто-то переводит на английском, на английский язык, что это монашеский орден, но вся эта терминология западная, она создает массу непонимания, потому что Индия, там все очень переплетается, обычная жизнь с духовная жизнь в миру, духовная жизнь среди людей, которые большую часть своего времени посвятили духовной практике, молитве и, в общем, работы со своим сознанием, да, абстрагированности от мирской суеты. Конечно, эти персонажи, они могут из себя представлять какой-то отдельный мир, который неведом для простого обывателя, тем более Запада. И тем не менее эти люди достаточно добрые. Ну, в Горакпуре я себя чувствовал очень хорошо, и очень светлая энергия. Я был полностью открыт. Я забыл, кто я, откуда, как меня зовут, мое русское имя. Но при этом я хочу подчеркнуть, что я не считаю, что я утратил связь с Россией и что я теперь не русский человек. Нет, у нас замечательная страна, замечательные люди. Конечно, у нас очень тяжелая история, как история любой страны по-своему тяжелая. У нас, ну, на данный момент колониальная администрация, я считаю, что это люди, которые вытирают ноги о свой народ. И это, конечно, для нас серьезные испытания. Я надеюсь, что мы это преодолеем со временем. Вот. Поэтому я не могу сказать, что я кто-то вот в большей степени, но, конечно, русские люди, они очень особенные, и у нас страна очень многострадальная. Люди, которые очень много страдали, они способны понимать страдания других и помогать другим. К сожалению, сейчас вот данная традиция, она искореняется. Люди стали более хладнокровные, более жестокие. И мы видим, как идет уже более 20 каких 20, ну 30 лет, считай, что такая обработка сознания. Поэтому, конечно, я помню разные периоды. Ну, не, сейчас речь, наверное, не об этом, а о том, о моем индийском опыте. И я, конечно, хочу этим всем поделиться. Я хочу, чтобы люди переняли те эффективные стороны моего опыта, которыми я делюсь. И с другой стороны, я понимаю, что каждому человеку нужно пройти свой путь. Ну и, наверное, каждый его будет проходить с разной скоростью, с разной глубиной. Конечно, некоторым людям нужно испытать очень много страданий и боли, прежде чем они начнут понимать, что я говорю правильные вещи. У некоторых людей есть такое недоверие. Поэтому, когда после Индии я встретил тех, кто практикует йогу в России, конечно, люди встречались очень разные, но в основном это люди такие потребители, которые тоже хотят получить какие-то духовные технологии. вместо того, чтобы развивать какие-то качества своего характера, которые связаны с базовыми какими-то йогическими предписаниями. У людей очень серьезно промыты мозги, и, допустим, бывает полный абсурд, когда последователи тех или иных стилей йоги, которые уже сформировались в Индии, и сам факт принадлежности к Индии им, их ну, как бы не заставляет, а им помогает это все преподносить так, как будто это какие-то традиции, но это не традиции, потому что это полузападные, полуиндийские, но даже индийские, которые подверглись западному влиянию внутри самой Индии, это не древние какие-то направления. И да, вот встречались такие люди, которые говорили, что ну вот, наш учитель, еще как бы вот он всемирно известный, вот, вот такой-то стиль йоги. И я говорю, что ну, в древних текстах нету стиля йоги. Там есть вера в первую очередь и мировоззрение. И говорят, а это все секта. Ну, хотя секта – это как сектор, да? Это какое-то ответвление от чего-то основного, и где все очень сильно цементируется, приобретает такие жесткие формы, и там утрачивается некая живость. И вот если что и считать сектой, хотя многие так и не говорят, но на самом деле это так, это как раз таки стили йоги различные. Но они стили йоги называют традициями, а традиции как бы называют сектами. Что является уже очень серьезным искажением. Но ладно, люди делают как бы свой бизнес, ладно, они там занимаются такого рода, как бы понятно, что они должны как-то жить, зарабатывать. Я не хочу сказать, что я прям вот, у меня какая-то есть зависть к этому, к тому, что кто-то какой-то стиль преподает популярный и выбрал такой вот легкий путь для себя, и к нему нет никаких вопросов, потому что якобы всем все понятно. На самом деле находятся все в неведении. Но дело в том, что это неведение, оно начинает массово распространяться, и для полноценного ученичества это большая проблема. Это большая проблема, люди не могут понять, что такое традиция, как ей следовать. И традиция, она начинается с общения, начинается с выстраивания каких-то отношений в общении, начинается с взаимопонимания, потому что взаимопонимание – это процесс, который связан с сознанием. А что такое сознание? Сознание – это наше тонкое тело. Но кто это так видит, что процесс развития понимания – это также изменение в твоем тонком теле, это изменение в твоей душе. И когда это взаимопонимание на каких-то очень глубоких уровнях, вот тогда можно сказать, что возможно, вы станете учеником кого-то. Вот. Но когда этого нету, то, конечно, вы можете выбрать какие-то технологии и думать, что вот в них вся какая-то суть. Но это не так. Это не так. Поэтому сейчас стилей йоги и техник огромное количество, даже если вы посмотрите какие-то традиционные тексты. Одна и та же техника может по-разному выполняться, Иногда она сочетается с какими-то другими техниками, иногда она может быть вообще просто сама по себе самостоятельной. Как это все выполнять, это может сказать только ваш учитель. И нужно быть готовым к тому, что он может это все преподносить так, что это не будет стыковаться со всем тем, как это учат во многочисленных йога-центрах. Потому что йога-центры, они создают такие модели, мертвые модели, для того, чтобы общение со своими учениками сводилось к минимуму. И так люди приходят, ну вот в буддизме, как мне это видится, там очень много различных, они поняли, ну буддизм, он поставлен в такую ситуацию был, что когда они эмигрировали на Запад, что нужно было как-то жить им там, и все, на что они могут жить, это, в общем-то, раздавать какие-то практики. Поэтому я не хочу никого обидеть, но вот эта раздача практик, то, что я наблюдаю вот за многими последователями в буддизме, они просто собирают эти техники, пытаясь себя преподносить как практиков, но пока что, ну, сложно сказать, практика это или не практика, это просто идет процесс собирания данных, то есть они такую дату делают, сбор данных, вот это вот очень сейчас на слуху такая тема, и они хотят быть такими владыками, собрать данные, а потом уже решать, что с этим делать, как им строить, так сказать, свой мир. И поэтому я понял, что буддизм это не мое. Очень маленький процент мне встречался каких-то глубоких людей, у которых есть какая-то душевность, и с которыми можно поговорить глубоко, без каких-то предрассудков. И этих предрассудков у меня нет и относительно моей тоже традиции. Я бы не хотел бы, чтобы мной плодились какие-то люди, которые совершенно тупы. И я знаю, что да, тупыми очень легко управлять, но это будет для меня духовная смерть. Это не будет смерть каких-то омрачений. Это будет, в общем-то, смерть, это будет сон моей души, да, и поэтому я просто не хочу в это даже во все влезать. Но давайте поговорим немножко о анатхах. Вот как я это увидел все в Горакхпуре. Существовала, да, там такая вот йога-шала, она и сейчас есть, там ходят последователи анатхов, миряне, которые придерживаются йогических принципов чистого образа жизни, естественного образа жизни. Они стараются избегать каких-то разрушающих тело и психику факторов. Но, тем не менее, жизнь в индийском социуме, она полна ответственности, каких-то обязательств, то, что называется дхарма. И это очень глубокая тема. Мы когда говорим о мирянах индийских, это не надо на это смотреть очень высокомерно, потому что брахманы, кшатри и так далее, вот эти все варны, различные профессии, навыки различные людей и то, за что их там уважают, в общем-то, каждого по-своему, это все тоже, можно сказать, их духовный путь, такой очень своеобразный, особенный, малопонятный для Запада. Но, тем не менее, да, люди так живут тысячелетиями, и, в общем-то, думать, что вот есть надхи, йогины, которые над этими варнами, значит, если вы приедете сразу захотите там получить какие-то посвящения, которые получают саду, то вы возвыситесь над индийским социумом. Я считаю, что это очень высокомерно, это очень неразумно. Надо изучать индийскую культуру, индийскую традицию и желательно научиться читать на хинди то, что пишут индийцы, ну или хотя бы на английском. Английский тоже там популярный язык, и он тоже им пользуется часто, и учителя, и разные последователи той или иной традиции. Поэтому все это, конечно же, необходимо, это обязательно. Вот. И потому что очень многие элементы, которые вы встречаете уже в такой, в надховской традиции, они не возникли на пустом месте, они формировались в общей индийской среде. И не зная ее, очень сложно понять и то, что существует в традиции надхов. И вот да, вот, вот эта йога-шала для мирян, там сами саду они не занимались. Я, ну, один был такой энтузиаст, да, он приходил, Дина Надх был такой, сейчас он, кажется, живет в Хисаре, штате Гарьяна. Вот, и я как-то с ними сдружился, там Винод Надх, Дина Надх, Шамбуна, там разные были. Шамбуна потом стал главным пуджари, какое-то время был. Ну, очень много разных интересных людей, они все потом получили посвящение, такие более высокие, и стали, в общем, наставниками, как учителями, каждый живя в каких-то определенных местах Индии, имея свои храмы. Уже после я с ними встречался неоднократно и в храме Гуруджи Митлеш Надха, тоже это известный Шакти Питх, связанный с богиней-матерью, которая нас оберегает в этом мире, защищает и оберегает от демонов, от асуров. Очень актуально это вот в наше время, когда мы видим очень много такого прогрессирующего асуризма. Вот, и тем не менее, вот эти саду, это особая среда, я стал с ними общаться. Ну, они, в общем-то, говорят, что говорили, что да, мы практикуем дьяну, что йога, нет какой-то отдельной йоги там. Йога – это просто в целом определенное измерение, в котором нужно жить, научиться пребывать, что йога – это некая чистота, которая в самой глубине нашей души, которая раскрывается и пронизывает собой, ну, фактически все мироздание. И через вот этот внутренний духовный опыт мы постигаем все то, что находится в мироздании. Ну, опять же, это я говорю очень так просто, да, ну, по факту-то это достаточно глубокий процесс, и люди сталкиваются с разными проблемами, иногда серьезными какими-то глубокими омрачениями. Такое случается. На Западе весь этот New Age, да, все эти многочисленные направления йоги, которые очень выхолощенные, которые традиции, настоящие, я имею в виду, настоящие традиции называют сектами для того, чтобы не развиваться. Я думаю, что здесь в свое время огромную роль на Западе сыграли, может быть, христианские течения, которые конкурировали с Востоком, но Опять же, я не говорю о каких-то христианах, как о каких-то глубоких подвижниках, полных смирения и такого человеколюбия, да, а я говорю о политиках. Вот это политическая среда, да, то есть они не хотели, они хотели, вот Запад, ну а христианство это, в общем-то, когда-то, опять же, это даже не сейчас, сейчас уже христианство... Это вчерашний день, мягко говоря, то есть уже там трансгуманизм, уже новую религию хотят строить, фактически уничтожая и в том числе и христианские ценности. Но это уже давно происходит, Европа уже не та. И то, что мы видим вот в Риме сейчас, я не буду говорить, там, называть имена, вы все прекрасно понимаете, о ком идет речь. Ну, это откровенное мракобесие. К несчастью, в России происходит то же самое. Уничтожается то же самое православие. Если раньше я, допустим, помню в 90-х годах, я ходил иногда в церковь, в общем-то, я точно не помню, меня, по-моему, вот родители отвели в... церковь. Знаете, сейчас после принятия саньясы мне как-то это уже все далекое прошлое, но тем не менее все равно они отвели церковь. Я не помню, это был Советский Союз или вот или на стадии уже распада, или к началу 90-х. Ну вот, в общем, да, я пришел в церковь, и да, крещение там прошел когда-то, и мне, конечно, стало интересно, я почувствовал какую-то чистоту вот позади самого алтаря, хотя туда я не мог зайти, но я чувствовал, что оттуда что-то как бы исходит. Вот. Ну, позже я узнал, что действительно там особое место, да, и как вот это есть и в индийских храмах, во многих традициях. И вот то, что я слышал от священника этого, но он был такой с какими-то тоже способностями. И вот много говорили про чипирование, про внедрение в человека, да, вот нового мира. Вот они очень так конкретно это все критиковали. То, что мы видим сейчас, когда священники фактически отмежевались от всего того, что они проповедовали раньше, пытаются как-то вертлявым образом оправдать все тут, весь этот демонизм, который происходит сейчас, и это продвигают, казалось бы, ну хотя тут, что тут казалось бы, там история-то понятная для многих, вроде бы церковные авторитеты, да, и то же самое я вижу и в Индии, к сожалению. И в нашей традиции есть такие, кто продвигает вот эти вот вещи. И это сильно огорчает. Но тем не менее, не все такие. То есть, и я знаю, что и в России не все такие, к счастью. И в Европе не все такие. И в Индии тоже. Остались люди... совести, остались люди, которые придерживаются традиционности, и я себя считаю одним из таких людей. И я считаю, что проповедовать какие-то вещи, которые чужды принципам йоги, а это фактически вмешательство. Это искусственная манипуляция с телом, тем более на таком уровне, который нам сейчас предлагают, это, в общем-то, неприемлемо для настоящего, да просто честного человека. Это неприемлемо, это любой человек, кто слушает свою интуицию, свою совесть, у него просто естественным образом возникнет отторжение. Вот. Ну, давайте немножко поговорим о саду в нашей традиции. Кто такие саду? Вот, кстати, многие не понимают, когда человек там, допустим, там много таких вот или заросших, или полностью постриженных тоже. Или вы вот могли это видеть среди сикхов, сикхийской традиции, которую основал Гуру Нанак. Почему они не стригутся, не стригут бороды, волосы, не отращивают? На самом деле об этом я узнал фактически сразу, когда я первый раз приехал в Дели, в Индию. Это была моя первая поездка. Я поехал вообще туда. Я с большим трудом мне удалось убедить авиакомпанию, чтобы мне дали билет только в один перелет. Я сказал, что у меня там есть друзья, мы там с ними дальше планируем полететь. Мы не знаем, когда мы там новый билет купим, поэтому... Ну, в общем, они согласились. Ну, у меня просто больше, на больше у меня не было денег. Я полетел без денег, и поэтому я жил на пожертвования. Ну, так ходил, собирал по шопам. Ну, в общем, да. Это, и да, вот зашел я в один шоп и встретил сикхов. Фактически в первый же день, когда я прилетел, они мне пожертвовали, и мы разговаривали. Оказалось, что они еще говорят на русском языке, это было удивительно. Ну, как выяснилось, это были два таких сикха среднего возраста, они учились в России, в каком-то университете, и мы так разговорились. И вот они мне объяснили, что борода, усы, волосы мы не стрижем, потому что это дано от, как бы от природы, матери и от Бога. Вот. А в дальнейшем, вот уже когда я видел других саду, в том числе надхов, мне объяснили, что подстригать вот так вот, как бы делать какие-то ровненькие бороды, какие-то там каре себе делать, да, это не принято, потому что это ты себя как бы украшаешь, ты заботишься о своем таком гламурном виде. А йогин, он должен вообще забыть о вот этих любованиях таких, да, самолюбованиях, своей вот эти ахамкарой, да, потому что это кара действия, да? Ахам, я как бы такой деловой, короче, да, там деловая колбаса, да, и поэтому как бы вот когда ты пытаешься там прихорашиваться, то есть это уже то есть показатель того, что ты ведешь такой какой-то, вовлекаешься в искусственную жизнь. Также вы не увидите на их одежде какие-то там декорации, да, какие-то рисунки там. Большинство, ну не большинство, саду также они не, ну надхи, они не делают себе каких-то тату там на плече или еще где-то, потому что это тоже как ты какой-то себе там товарный знак набил. И это не принято. Ну, я, честно говоря, ну, те, кто уже сделали тут по незнанию, да, то есть тут как бы это сложная такая тема, я не хочу сказать, что это плохо, да, или что это хорошо, то есть я не хочу давать никаких оценок, я просто говорю о мире вот этих саду. Вот. Ну, вот, в общем, они... вся вот эта вот вовлеченность во всю вот эту вот мышиную возню с заботой о своих имиджах, это не принято. И считается, что это ты влезаешь в мир всего неестественного. Вот. И точно так же какие-то вмешательства. Вот некоторые люди задают такие вопросы. А вот в чем была вообще моя проблема на тот момент? То, что вот это я вам привел один такой пример, да, чтобы вы просто понимали. Вот эти все вещи, которые вы видите, за ними есть другой смысл, другие уровни, так сказать, значения, которые большинство людей, они пытаются это копировать, но они не понимают, что за этим стоит. Конечно, мы можем сказать, что, ну да, я могу там постричься, потому что на Западе так принято, могу ходить, и тем не менее просто, ну, не привязываться, да, даже если мне надо выглядеть более-менее цивилизованным, да, в нашей западной среде, вот, но я могу внутренне, но тем не менее, неважно, даже если вы там не будете зарастать, да, просто понять вообще смысл, да, внутренний, именно внутренний, главное внутреннего придерживаться. Вот, и если они там стригутся в Индии, да, вот саду, то они стригли все волосы, состригают полностью и бороды, и усы, да, или же не стригут, вот, не подстригают, вот так. Вот, никакие там майки с какими-то надписями, вот, с какими-то там такими декорациями, это все не принято, в общем-то. Вот, и... Точно так же многие задают вопрос, там, вот аюрведа, вот связана ли как-то аюрведа с практиками йоги. Если вы посмотрите йогические тексты, там описаны так называемые шаткармы, да? Шесть очистительных процедур, действий. На самом деле их больше, по факту. Если вы посмотрите Геранда Самхиту, там больше описано, ну и не только там, то там просто промывание водой, да, вамандаути, шанпракшалан, какие-то вот такие басти, нети, да, там промывание носа, да, носовых этих каналов для того, чтобы выводить слизь. Там нет таких смесей, да, которые вот очень дорогие и встречаются в аюрведе. Если вы поедете там вот в Кералу, там они часто используют масло, это все очень стоит недешево. Вот. А так как йогины, они, ну, конечно, они используют деньги, да. Не мы создали этот мир денег, и поэтому претензий к нам тут никаких нету, да. Если где-то нужно оставлять какие-то деньги в каких-то храмах, и тебе наоборот их жертвуют там, это естественный процесс, но йогин, ну, не должен на этом быть помешан. Приходят деньги, уходят, ну, обычное дело, да. То он не должен цепляться и не должен вот... жить этим всем, да, вот ставить этого главу всего. Вот. И поэтому такая забота о теле чрезмерная тоже, в общем-то, очень напоминает, как это существует и, допустим, в том же христианстве, да, вот когда какие-то схимники. Ну, вы же не можете себе там представить какого-нибудь схимника в джакузи. Ну, не, понятно, что там, да, все люди, если там нужно заботиться о теле, употребляются какие-то лекарства иногда, заболеть может кто угодно, да, но когда... Когда из этого делается панацея, да, вот йога, она против этого. Йога в первую очередь заботится, ну, как путь, как практика, о своем духовном, психическом здоровье, о состоянии глубокого покоя, состоянии сантоши, удовлетворенности внутренней. И все, что связано с какими-то манипуляциями, включая с нашим телом, они есть, но они в йоге минимизированы. Поэтому сказать, что аюрведа и йога это одно и то же, очень сложно. Хотя есть тексты, где можно найти какие-то главы, посвященные йоге, но там йога описана просто как созерцательная практика в духе такой санки. Конечно, ну это ранние тексты, они еще до нашей эры были написаны по аюрведе, наиболее ранние. И там, да, там это все встречается. Более того, там встречается, например, вот сукшма-вьяяма. Вот если мы говорим, ну да, это вот это интересно, здесь это надо упомянуть, просто чтобы это привнесло немножко вам вот понимание. Когда я прибыл в Горакхпур и вот в этой йога-шале, ну я еще не получал тогда передач таких более высоких, но ну, хотя я видел надхов и в других местах, и тоже там вот похожим образом приходили какие-то миряне, они что-то спрашивали по йоге, что-то спрашивали вообще на какие-то духовные темы. Чаще это было так именно, что вот духовные вопросы общаются с какими-то учителями, да, там какими-то йогинами, которые живут вот каких-то в основном отдельно от суеты. Вот, и к ним приходят задать какие-то вопросы по вообще по любые на самом деле вопросы, потому что все очень сильно переплетается в этом мире. Ну, тем более для Индии там духовные, социальные активности, это все очень сильно переплетено. Поэтому, конечно, их общение, оно очень такое, ну как сказать, там не поймешь, где как бы социальное и где заканчивается социальное, начинается духовное. Там вот этой вот такой жесткой границы особо нету. В отличие от того, как это было вот во врамических религиях. Ну, хотя, кстати, интересно, христианство есть также и в Индии самой. То есть там есть иудаизм, там много всего присутствует, может быть, со своими какими-то местными особенностями. Йога, на самом деле, она не... Трудно сказать, что она ограничена чем-то. Конечно, в большей степени это шиваизм, но если говорить вот конкретно о надхах, ну хотя есть и те, которые почитают Вишну, например, в Махараштре, есть очень разные. Вот, и да, и когда я пришел туда, ну, я первое, что увидел, это было сукшма-вьяяма. Она чуть-чуть отличалась от сукшма-вьяямы. Вот когда в 90-х я практиковал йогу, это был первый человек, в общем-то, с кем получилось уже нормально так пообщаться и даже получить какие-то от него инструкции на тот момент, вот как он это видел, да, и это был Леонид Беленицкий в Харькове, он потом уехал в Америку, и, ну, такой человек с юмором, очень позитивный, и вот мы с ним до всей этой истерии, которая сейчас происходит в мире. Встречались потом вот в Торонто, по прошествии уже много лет прошло. Съездили на Ниагарский водопад. В общем, такая знаменательная была встреча. И, конечно, я был очень счастлив. Ну, у нас очень было приятное общение. Мы так обсуждали очень многое. Очень многое. Вот, и да, ну, тогда я помню, что была такая суставная гимнастика. Я так думаю, что просто Дхирендра Брахмачари, он приезжал в Советский Союз, и, возможно, ну, кстати, было очень много историй, я просто не хочу их сейчас тут рассказывать, это будет долгое общение. Я встретился здесь, в Австралии, один тут у меня есть знакомый, который учился у человека, которого я видел совершенно случайно в России, который тоже эту тему изучал, но он фактически неизвестен в российских кругах, хотя это был человек с огромными способностями. Вот. Но он занимался именно... Государство занималось исследованиями всех этих вещей, да, и они сотрудничали и с Индией тоже. И вот, да, приезжал Дхирена Брахмачари, и, скорее всего, вот эта Сукшма-Вьяяма, она попала в Россию, и тогда еще не было вот этих всех йога-центров, которые сейчас раскрутились там в нулевых, в основном, в начале нулевых. А я помню, что в 90-х в Харькове очень много ходили заниматься. Ну, конечно, это не была та вот индийская йога, которую вот, и тем более там надхи, там вот такое, да. Но тем не менее, я очень благодарен, и для меня главное общение, что себе как человек представляет, да, и, но тем не менее, все равно у человека огромный путь пройден, и это интересно. Там был какой-то элемент творчества, энтузиазма и поисков. Люди искали, действительно. Тогда же не было ни интернета, ничего. И кто-то что-то привозил, какие-то книги переводили. Люди обменивались. И на самом деле на тот момент, ну, замечательно. Ну и да, была суставная гимнастика, комплексы каких-то упражнений. Очень напоминающий Сукшма-Вьяяму, я думаю, что, скорее всего, это и было Сукшма-Вьяяма. Да, и вот я у надхов, опять же, встретил Сукшма-Вьяяму. Первое, что вот где уже более-менее нормально как-то удалось найти какие-то признаки вот той йоги, которая мне была, которую я практиковал в 90-х. Ну, в 90-е я, в общем-то, делал очень много таких экспериментов с дыханием, достаточно сложных, буду говорить прямо. Ну, такие делал достаточно отчаянные шаги, когда я фактически днями занимался только дыхательной практикой по много часов и был изолирован. И так было больше, ну, 8 месяцев, короче, где-то примерно так вот, да. И поэтому сказать, что я просто был какой-то вот физкультурник, даже в те времена сложно. Сложно. Ну и я не могу сказать, что это не дало своих позитивных последствий. Да? Когда я уже поехал в Индию, я понял, что моя способность воспринимать, она мне позволила, в общем-то, не испугаться вот этой среды саду, а увидеть, что от этих людей исходит какая-то своя сила. И для меня это был такой критерий, что надо разобраться в этом. Но да, и в Горакхпуре я чуть-чуть подзадержался, потому что были варианты поехать и в Харидвар, и еще куда-то на тот момент. И другие надхи мне встречались и в Бенгалии, в Калькутте. Ну, как-то они не особо пытались говорить на тему йоги. Ну, даже если говорили, то так, как бы, в общем. Вот, и тут Сукшма-Вьяяма, почему ее для мирян. Потом, в общем-то, мне говорили, что Вьяяма – это на самом деле древняя практика, но вы можете встретить вот этих древних аюрведических текстах. Вьяяма означает просто вот... Некоторые переводят как спорт, как растяжение, какие-то движения. Ну, я бы сказал, что это вообще двигательная активность. Это просто может быть ходьба, это может быть даже единоборство. Это любые упражнения, которые развивают подвижность твоих суставов. И я помню, что в 90-х это называлось суставная гимнастика. Ну, в общем, на русском языке это называлось, но по сути это была вьяяма. Вот. И, в общем-то, я находил подтверждение потом в Индии, ну и мне сказали, что, я говорю, ну вот в самих же йогических текстах есть асаны. А асаны – это сидеть, да, это статические какие-то положения. Йога должна быть статической, ну, надхи сами эти вьяямы не делали, именно вот те, кто саду. а делали именно вот те, кто к ним приходят, именно обычные социальные люди. Вот. И Авейдянатх, он говорил, что ну, ты пока вот занимайся вьяямой, но вот я буду рад, если ты будешь интересоваться и пуджей, и как-то потихоньку я вот как-то влился в эту среду, уже саду, и мы стали дружить, общаться, и Авейдянатх мне разрешил жить дольше в этом месте. Впоследствии я нашел, да, что в аюрведе упоминаются вьяямы, что, да, есть упражнения, и они динамичные. Я не встречал такие названия, как виньяса, допустим. Я думаю, что, может быть, это можно подвести, или как сурья намаскар, да, там. Ну, хотя, да, в Гурапуре они делали сурья намаскар, но, как выяснилось позже, что сама практика, она существует, ну, там не очень-то долго, может быть, где-то лет 100. Это придумал, ее разработал какой-то раджа. Я забыл уже имя, но это есть эти материалы, вы можете найти в интернете. Вот, и, ну, и надхи, вот эти как миряне, они говорили, что да, вьяяма, она полезна для, вот, для нормальных людей, таких стандартных людей, да. Ну, а если ты уже, у тебя опыт очень глубокий, то ты можешь действительно больше переходить на статику. Ну, и вот у них был такой переход от вьяям просто к асанам, в которых ты просто уже отслеживаешь работу энергии, какие-то изменения в теле, да, более тонкие, и в статическом положении легче наблюдать уже внутренние процессы, нежели вот как это во вьяямах. Вот. Но сами саду, они уже практикуют больше такой переход из хатха-йоги в раджа-йогу. Вот. И поэтому, конечно, когда люди приходят, они удивляются, почему саду это все это не делают. Потому что аюрведа, вот эти вьяямы, которые вышли из древних аюрведических текстов, они изначально предназначались для людей, у которых больше заботы такой мирской, в том числе и, ну, как бы там, вот как бы дарма, кама, да, там присутствует, артха. Вот. А саду это в большей степени мокша и, ну, в какой-то степени, там, можно сказать, что и дарма тоже, но больше мокша все-таки, наверное. Вот. И, ну, и просто такой созерцательный образ жизни. Вот. Поэтому говорить о том, что раз надхи, вот у них нету каких-то стилей, что они не заботятся об этом, чтобы такое вот придумать, да, и завлечь к себе людей. У них изначально просто не было таких задач. И поэтому мне в этом плане повезло, что я сначала думал, что ну вот я в такой среде, да, которая ну непонятно, и как вообще с этим быть, да, когда все абсолютно другое. И даже когда я начинал общаться уже после Индии, мне гуру так и сказал, что ну ты сам решай, в общем, как тебе им объяснять, но передать вот эту всю эту атмосферу, которая там, как они живут, это очень сложно, потому что люди, у них все равно потребительские ориентиры в отношении йоги. И поэтому с этими людьми, ну, со многими у меня сразу возникло такое, скажем так, мягко взаимонепонимание. Ну, вернее, мне непонятны, но у меня с ними как-то, ну, и если люди не выстраивают со мной адекватного не только в их понимании диалога, ну и вообще традиционного общения, ну, значит, это им это просто и не надо. Они, конечно, для для рекламы они могут говорить, что их интересует традиция, что они даже готовы ей следовать. Но когда я говорю, что я готов следовать традиции, то я говорю, я хочу быть традиционным. Но смотрите, здесь, когда я говорю, что я хочу, это значит, у меня этого нету пока еще. Но я имею какие-то, вроде как есть у меня какие-то представления, но мне их надо, по идее, менять. А желание меняться я не заметил, потому что, ну, эти йога-тичеры, это, в принципе, не богатые люди, ну, если только это не владельцы каких-то йога-центров, и поэтому им надо платить за помещение, как-то выживать там, и поэтому им просто, они уходят в сторону вот этого выживательских каких-то страхов своих, они очень напуганы. И, ну, я даже заметил, что они даже и меня очень сильно испугались, очень многие. Вот, я их так напугал, что они думают, что сейчас вот я прям такой приду и буду их там захватывать, там что-то традиции, ну, традиции совершенно другие ориентиры, и в любом случае ко мне не пойдет такое количество людей, как к ним, потому что что делать со всей этой поверхностно мыслящей аравой, ну, человеку, который ориентирован на совершенно другие вещи. Поэтому я понял, что я, конечно, могу подстроиться, да, я даже пытался какие-то комплексы упражнений составлять по просьбе людей, но в конечном счете тут, знаете, вот под них подстроишься, а они потом начинают говорить, ну раз ты вот выглядишь как нормальный человек, вот как и мы, значит, ты никакой не традиционный, ты вот ничтожество. То есть если ты такой, как мы, значит, ты ничтожество. Вот такой у них принцип. Ну а люди, которые уважают себя, вот я таких видел, на самом деле уважают, и которые не истерики, не напуганные. У меня с ними никогда не было проблем, у меня с ними всегда были какие-то очень глубокие, позитивные диалоги, и очень все было всегда дружески, и мы никогда друг другу не занимались какими-то взаимопакостями. Вот с глубокими людьми у меня всегда как-то вот складывалось хорошо. Ну, а другие, ну, да, то есть не хочу сейчас это все перечислять, какие-то были, да, истории, но это, ладно, пускай они с этим живут. А, значит, да, традиция, в общем-то, подразумевает простоту. Мы стараемся избегать каких-то вычурностей, каких-то замудрений, которые сейчас полна вот эта йога такая, как artificial, да, такая искусственная, такая поверхностная, какая-то ориентированная на низкие потребности людей. Вот, и, конечно, вот, если у людей вот такие вот потребности, то в этом плане, конечно, я не собираюсь оправдывать все их ожидания. Здесь я, конечно, могу кого-то огорчить. Ну, они говорят, что вот мы надеялись, что нам сейчас вот принесут что-то такое, прямо на подносе какую-то вот красивую йогу. Вот, и, ну, никто этого, конечно, не собирался делать, ни я, ни индийские надхи. Нет, это очень простой образ жизни, и здесь настоящая йога, ученичество – это когда ты ешь нормальную, простую, здоровую пищу, а не какие-то там, знаете, книга о здоровой и вкусной пище. То есть, а вот есть ли это в традиции надхов, чтобы вот прямо вот рябчики в шампанском, да? Ну, конечно, этого нету. Это с точки зрения йоги это все очень нездорово. Везде, где вот генно-модифицированы эти продукты, сейчас мир, он становится все больше и больше полон вот всего искусственного. Более того, сейчас хотят уже не просто генным модифицированных делать овощей, вот именно как растения какие-то, да, хотят уже людей сделать овощами. Понимаете, даже есть такое выражение – овощ. Поэтому это, конечно, вот то, что мы сейчас видим, это в основном и в сфере духовности, это и вообще в сфере всего социума, это клиника во всех ее смыслах. Поэтому люди пытаются изобретать различные стили, они пытаются изобретать какие-то вычурные технологии с какими-то необычными, оккультными там детальками. Понимаете, у нас этого нету, мы вот следуем простому образу жизни. У нас нет какого-то такого интеллектуального продукта, как это пытаются делать на Западе те, кто интересуется тантрой, потому что нет самой такой потребности заполнять себя каким-то ментальным хламом, выдаваемым за что-то такое эксклюзивное. Это очень простые люди, очень простой образ жизни. Вот. Ну да, вот в сфере йоги в свое время произошло то, что были взяты какие-то ее элементы, стали раздрабливаться. И, ну, я имею в виду, конечно же, в первую очередь асаны. Но не только это. Это могли быть и там и какие-то и дыхательные техники, и очистительные, когда там что-то там особенное добавляется, разбавляется. В общем, получается такая огромная, такая общая, как бы по всей планете какая-то каша из всего этого. И люди, они просто вот это все видят, да, и они не могут разобраться. То есть им не хватает действительно вот этой простоты. Еще плюс вот эта конкуренция между вот этими йога-центрами. Поэтому каждый пытается что-то создать, какой-то особый продукт, технологический продукт, который завлечет как можно больше людей. Но это примерно то же самое, как каждый раз издают какие-то новые и новые айфоны, да, для того, чтобы люди, так сказать, все покупали все больше и больше нового товара. То же самое мы видим сейчас и вот с этим вот делом, под видом якобы каких-то штаммов пытаются, в общем-то, привлечь, вовлечь людей в продажу. Ну вот, в общем, вы сами понимаете. Мне не надо это все вам объяснять. Все, кроме, может быть, совсем уже каких-то людей, у кого мозг обработан. Вот, поэтому то, что сейчас мы видим, это стандартные тенденции. Мы видим, что создались такие вот йога-корпорации на Западе. Вы увидите там каких-то очень огромное количество распиаренных каких-то учителей, которые популярны на Западе, но о них вообще могут не знать. Я не хочу сейчас называть никаких имен, потому что я знаю, что это кого-то обидит. Вот. Но тем не менее, это так и есть, поверьте мне, что имена каких-то учителей, которые обучают каких-то звезд и каких-то там банкиров или еще кого-то, это, в общем-то, те, кто не являются какой-то традиционной, каким-то традиционным направлением в Индии, а зачастую, очень часто они даже неизвестны там. Такое тоже вот порой бывает. Знаете, в свое время я когда вот начал рассказывать о традиции надхов, я помню, что кто-то заинтересовался, вот, что, оказывается, есть такой Свами Рамдев, а мы про него ничего не знаем. Вот он есть в Индии. В Индии там он вообще очень популярен, там по ТВ и так далее. Но в России никто не знал, а знали зато других, о которых не знал никто в Индии. Вот. Ну, я не хочу сказать, что там с вами Рамдев прямо вот какой-то традиционалист, нет. Это тоже очень популярный там преподаватель, но это такой мостик между такой новой Индией и Западом. Вот. На самом деле йога – это естественный путь. Ну вот, в общем-то, я вам это все рассказал для того, чтобы у вас возникло понимание. Я знаю, что вы, конечно, можете сказать, что ну а что нам делать, к чему следовать? Ну, изучать. Что делать? Изучать, если мы конкретно говорим о традиции. И я стараюсь, конечно же, передавать то учение, которое я получил от своего гуруджи, стараясь не уходить в какие-то дебри, как это свойственно очень многим. И я свою миссию рассматриваю как, ну, должен кто-то этим заниматься, как тот, кто возвращает людей к сути, да? Что йога – это более это естественное, это врожденное состояние, как и здоровье тоже, кстати. Я уже говорил, свастха – это то, что вот является вашим естественным состоянием. Поэтому все, что в вас пытаются внедрить, тем более, если это каким-то обманным способом, какой-то агрессивной рекламой, тем более, если это еще и насилие, то это противоречит йоговскому пути. И я знаю, что есть люди, которые вот в области йоги, ну, я знаю, что, да, к сожалению, там кто-то меня рассматривает как конкурента, да, там и недолюбливают, но я все-таки надеюсь на то, что пробудится какой-то здравый смысл в этих людях, и что, ну, они поймут, что вот то, что нам сейчас предлагают, я считаю, что здесь надо четко обозначить границы и сказать, что это против истинных йогических принципов, и для нас это неприемлемо. Вот. Я очень на это надеюсь. Хотя, конечно, я вижу, что люди зачастую просто из-за своих страхов, вот, инстинктов выживания, они, в общем, готовы пуститься во все тяжкие. Хорошо, надеюсь, я дал вам пищу для размышлений, для того, чтобы вы попытались углубить свои ориентиры и поиски. И надеюсь, что это кому-то принесет пользу. На этом, наверное, сегодня все. Всех вам благ. Старайтесь следовать своей душе, своей совести, и, в общем, берегите себя в первую очередь как людей, которым свойственна духовность, но и также себя, и в том числе и физически. На этом, наверное, сегодня все. Мои вам благословения.